Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки, китайская карта, Кублай-хан в Метрополитен, дзен – музыки, дар Далай-ламы, медитация в американской школе, беседа с неврологом Ричардом Дэвидсоном. Накануне вручения Нобелевской премии мира, которой наградили китайского диссидента Лю Сяобо, всех взволновала проблема Китая. Попытка шантажа, которую Пекин применил, и не без успеха в 6 случаях, для того, чтобы сорвать Нобелевскую церемонию, вызвала возмущение в странах свободного мира. Это не проблема, это факт. Проблема в другом. Намного сложнее иной вопрос, который сейчас Восток задает Западу. Дело в том, что внезапное и стремительное возрождение Китая обернулось для Америки таким же шоком, какой вызвал запуск спутника полвека назад. Что называется, не ждали. В том и в другом случае успех соперника бросал не только прямой, но и теоретический вызов. И если в холодной войне Америка отстояла тезис о превосходстве своей системы, то с Китаем все еще не ясно. Способна ли эффективная экономика и дальше сосуществовать с авторитарным коммунистическим режимом? Если да, то вместо конца истории, которую 20 веку обещала победа Запада, 21 столетие ждет эпическая битва двух идеологий. Чтобы понять противника, Америка заходит издалека, с прошлого. В этом можно найти внутренний смысл череды посвященных Китаю выставок, которые венчает энциклопедическая экспозиция «Кублай-хан» в музее Метрополитен. В ней зрителю представлен Китай таким, каким он впервые открылся Западу. Выставка «Метрополитен» посвящена монгольской династии в Китае. Экспозиция переносит нас в 13 век. Монгольская империя простирается от Киева до города Даду, ставшего потом Пекином. На императорском троне сидит внук Чингисхана Кублай. Это с ним познакомился Марко Поло. Портрет императора встречает посетителей выставки. Плоское, бесстрастное лицо, непроницаемые глаза, грозный, но невозмутимый человек-гора. Прообраз и идеал безраздельной власти. Кублай-хан отличался от своего деда. Он уже умел говорить, но не писать по-китайски, и полюбил роскошь, особенно пышные постройки, хотя сам он все еще предпочитал спать в шатре, раскинутом в дворцовом саду. Кублай-хан окружил себя блеском и сиянием, и от придворных он требовал того же. На торжественные церемонии они являлись в снарядах, сплошь расшитых золотом. Будучи кочевниками, монголы всем искусством предпочитали текстильное, как легко поддающееся перевозке. Другим соблазном юаньской эпохи стал театр, представленный в экспозиции мелкой пластикой, статуэтки актеров, сцены и спектакли. Это бурное и яркое, как на Бродвее, зрелище, позже ставшее пекинской оперой, развлекало и поучало варваров, постепенно распространяя цивилизацию снизу вверх. Образованному сословию от этого было не легче. Не знавшие грамоты монголы, естественно, упразднили экзамены на государственную службу. В Китае, где идеалом красоты служил не мужественный воин, а студент с мягкой женоподобной внешностью, образование открывало все двери. Оно вело к власти, богатству и утонченным наслаждениям духа. При монголах образование стало ненужным, а знания бесполезными. Кто-то пошел на службу, стараясь привить новым хозяевам традиционные вкусы и привычки. Но те, для кого пропасть между классической культурой и варварской вульгарностью оказалась непреодолимой, выпали в осадок и стали изгоями. О них и речь. Для меня самым интересным на выставке был тот всегда актуальный урок, который из нее можно вынести. При монголах лучшие умы Китая впервые разминулись с политикой. С тех пор, как государственное поприще, которому конфуцианская традиция готовила каждого образованного китайца, стало практически недоступным, морально недопустимым, а то и преступным, духовная элита замкнулась в себе и превратилась в интеллигенцию. Оставшиеся неудел должны были найти себе занятия и оправдания. Литерати, так можно назвать эту касту, были аристократами духа. Их отточенный веками упорных усилий вкус требовал благородной скудости, пресной простоты, аскетической мудрости. При монголах литерати ушли в отшельники. Они стремились стать цзы-ю. Буквально эти два иероглифа означают «иметь причину поведения в самом себе». Выдавленные на обочину, литерати скрылись от окружающего, на лоне природы. Иконой литерати был пейзаж. Вступив в союз с природой, юаньский художник, а значит поэт и каллиграф, совершил революцию в искусстве. Оно открыло внутренний мир и научилось его изображать. Юаньские художники сменили жанр и масштаб пейзажной живописи. Вместо эпоса – лирика, вместо тотальности – фрагмент. Это искусство кажется дачным, элегическим и праздным. Оно существовало исключительно для своих, для тех, кто умел со сладострастной медлительностью разворачивать справа налево свиток, погружаясь в нарисованный тонкой кистью монохромный пейзаж, желательно под светом полной луны, хорошо бы на фоне свежевыпавшего снега. Собственно, ради этого литерати ушли из большой жизни. Они считали своим долгом сохранить и передать умение наслаждаться лишь высоким, только невыразимым и бесконечно прекрасным. В себе литерати хранили даже не цветы традиции, а ее пыльцу. Почти неощутимая духовная субстанция, без которой мир был бы пошлым, жизнь грубой, искусство – развлечением. Таких людей не бывает много, но в них все дело. Литерати, как бы они ни назывались и где бы они ни жили, суть нации, даже тогда, когда она, нация, увлеченная шумной жизнью и дикими нравами, об этом не догадывается. Собственно, именно тогда литерати и нужны больше всего. Разошедшись с эпохой, они пестуют ненужные ей достоинства. Нет дела важнее, ибо без умения смотреть, внимать и слышать умрет все накопленное долгой чередой гениев. И уже некому будет изучать, кем были эти самые гении, почему они ими считались и зачем они нужны. При монголах живопись, самая благородная из искусств китайского канона, достигла нового рассвета. Но еще важнее, что в Китае сохранились не только художники, но и их зрители, знатоки и поклонники. Литерати – залог любого ренессанса. Без них история, утрачивая культурную преемственность, становится дискретной и исчезает, не оставляя глубоких следов. В эпоху Юань, которая посвящена выставке «Метрополитен», в Китае произошла не только художественная, но и духовная революция, связанная с расцветом буддизма. Завоеватели-монголы были терпимы ко всем религиям, включая христианскую, точнее, ее добравшуюся до Дальнего Востока несторианскую ветвь. Но сами монголы предпочитали тибетскую разновидность буддизма с ее красочным ритуалом. В противовес им китайские литерати облюбовали другую школу буддизма – чань, всем известную по ее японскому названию – дзен. Китайская интеллигенция, в первую очередь художественная, творческая, горячо увлекалась медитативными практиками, своего рода духовным атлетизмом, который на Востоке играл ту же роль, что на Западе спорт, огон, идеал физического совершенства. В сущности, медитация – фундамент всякого буддизма. Первый совет Будды был ясен – умей направлять свою мысль, как стрелу из лука. Все остальное – дело техники. Но какой техники? Юаньская эпоха оставила немало следов в китайской культуре. Великая живопись, театр, который в виде пекинской оперы так заинтриговал сейчас Запад. Однако по-настоящему универсальной ценностью стала традиция медитации, которая захватила весь мир. Об этом применительно к музыке мы беседуем сегодня с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым. Соломон, я хочу, чтобы вы объяснили нам, собственно говоря, чем отличается медитативная музыка от любой другой. В принципе, вся музыка медитативная, не так ли?
Вы прямо вынули, Саша, у меня изо рта это соображение, потому что... Ведь что такое медитация? Это как бы погружение в себя. Погрузиться в себя можно под любую музыку. Я думаю, что даже, может быть, под марш можно погрузиться в медитацию. Если настроить себя соответствующим образом, конечно. Поэтому я отобрал 4 фрагмента, которые отражают какие-то стороны медитативности, связанные с музыкой. И хочу начать с фрагмента из квартета номер 3 Бориса Чайковского, московского композитора, который родился в 1925, а умер в 1996 году. Мы уже говорили о Чайковском в связи с его вокальным циклом на слова Бродского. Я должен сказать, что в качестве отклика я получил неожиданно для себя пакет от общества друзей Бориса Чайковского, 10 компакт-дисков, на которых представлено творчество Чайковского в большем объеме, чем оно мне было известно. Некоторые сочинения были для меня совершенной новинкой, за что я очень благодарен обществу. И, в частности, для меня такой новинкой оказалась запись квартетов Бориса Чайковского. 6 квартетов. Особенно меня поразил его 3-й квартет, сочиненный Борисом Чайковским в 1967 году на основе музыки к ленинградскому фильму под названием «Пока фронт в обороне» 1964 года. У квартета этого очень интересная идея. 6 частей, и все они медленные. И с ним связана любопытная история. Есть такая легенда, что квартет этот услышал Шостакович и крайне им заинтересовался. Сам Чайковский об этом вспоминал. Ему Шостакович сказал: вот как ведь интересно, все тихо, ни одного громкого звука. На что Чайковский прокомментировал это соображение следующим образом: нет, там есть подъемы и спады, но Шостакович именно так услышал эту идею, и правильно, потому что это чрезвычайно медитативная музыка, которая с преувеличенным вниманием, словно под микроскопом, вглядывается в какие-то мельчайшие душевные движения. Когда я эту музыку слушаю, то и сам начинаю как бы в себя внутрь смотреть и пытаться уловить вот эти вот какие-то мельчайшие сдвиги в моем ощущении мира. И в этом отношении музыка Бориса Чайковского из его квартета, а это 5-я часть, производит магическое впечатление.
Действительно странная, своеобразная музыка, напоминающая рябь на воде. Мельчайшие движения каких-то элементов создает движение.
Именно
все-таки.
Так, именно
и
так.
И это, конечно, минимализм. 60-е годы – это как раз то время, когда появился минимализм музыки, не так ли?
Тогда в Советском Союзе это был совершенно новаторский концепт, и он остался широким музыкантским даже кругам, вот, например, мне, неизвестным. Я только сейчас познакомился и был поражен. Понимаю, как был поражен Шостакович, очень чуткий композитор. И он, когда свой 15-й квартет сочинял, в котором тоже 6 частей, что интересно, это ведь не традиционная квартетная форма, традиционная была бы 4 части, и тоже все 6 частей медленной музыки.
Я очень часто слушаю этот квартет. Вот уж где действительно медитативная музыка. Ее нельзя смешивать ни с чем посторонним. Ты должен находиться внутри этого музыкального конуса, который опускается на тебя, и ты находишься полностью во власти этих звуков.
Да. И должен заметить, что этот опус Шостаковича завоевал гораздо большую известность, чем то сочинение Чайковского, которое вдохновил Шостаковича. Меня привлекает и притягивает музыка Бориса Чайковского и Шостаковича одинаково. И, кстати, замечу, что квартет Чайковского прозвучал в исполнении петербургских музыкантов Ильи Йоффа, Елены Росковой, Лидии Коваленко и Алексея Масарского, а фрагмент из 15-го квартета Шостаковича прозвучит в исполнении американского коллектива «Квартет Эмерсон».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Другой аспект медитативности я хотел представить тоже любопытной парой. Мы знаем о том, что медитация занимает очень существенное место в буддистской тибетской традиции.
Собственно говоря, в любой буддистской традиции медитация в центре. Будда начинал с того, что он медитировал. Но это ведь не только восточные практики. Христианская медитация тоже известна. Просто для современной западной культуры медитация обычно связана с буддизмом, и уж особенно с тибетским буддизмом.
А вот что вы можете сказать мне об этой магической формуле «Ом мани падме хум»?
Это мантра, которую буддисты твердят для того, чтобы войти в особое состояние духа. И считается, что вот этот звук «Ом», когда мы его произносим, то мы погружаемся в глубину собственного существования.
Так вот, эта формула «Мани падме хум» использована композитором Александром Рабиновичем, в свое время московским композитором, сейчас он живет в Швейцарии, ему 65 лет, сочинение под названием «Тибетская молитва», написанном в 1992 году. Это своеобразная кантата, и подход Рабиновича к этому аспекту тибетской медитации, он скорее экстатический, радостный. Он открывается навстречу миру, он не убегает от мира, не прячется в какой-то своей скорлупе, а он как бы пытается обнять весь мир в некотором экстатическом состоянии. И музыка эта прозвучит в исполнении камерного хора Таллинской музыкальной академии и ансамбля «Хортус Музикус». Дирижер Александр Рабинович. Совсем другой аспект медитации в музыке связан с творчеством американского минималиста Филиппа Гласса. Рабинович тоже своеобразный минималист, мистический минималист. Гласса мистическим минималистом не назовешь. Ему сейчас 73 года, он много сотрудничает в кино, и фрагмент, который хочу показать, это музыка из кинофильма «Кундун», произведение Мартина Скорсезе.
Я смотрел этот фильм, когда он вышел на экраны, он ведь произвел довольно сильное впечатление и получил «Оскара» за костюмы, по-моему, что-то такое техническое было, потому что он необычайно красиво, Скорсезе умеет делать фильмы, связанные с религией. Ведь Скорсезе буддист, он может и буддист, но все равно в первую очередь он католик. И у него вот это вот пышное, барочное, я бы сказал, ощущение красоты, характерное для этого фильма. «Кундум» — это история Далай-ламы.
14-го.
И это все весьма политическая история, естественно. Но там есть вот этот вот второй ряд, который связан с изобразительной структурой буддийского обряда, буддийских костюмов, буддийской музыки. И Филипп Гласс, надо сказать, необычайно тонко вписался во всю эту стилистику, в эту эстетику, я бы сказал, тибетского буддизма, и мне кажется, что вот он справился с тем, чтобы передать ощущение медитативного состояния, в котором, собственно говоря, и пребывает Далай-лама всю свою жизнь.
Да, но при этом, как вы правильно сказали, сам фильм завоевал довольно широкую известность. И вот тут опять вот это любопытное противопоставление. Тибетская молитва Рабиновича осталась совершенно эзотерическим произведением, известным пока что, во всяком случае, не многим. А этот же тибетский, как бы, аспект медитации и музыки, представленный творчеством Гласса, через фильм Скорсезе вышел на широкую аудиторию. Итак, фрагмент из музыки Филиппа Гласса к кинофильму «Кундун» Мартина Скорсезе «Медитация по-американски».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Продолжая и заканчивая разговор